Глава 15. Полнолуние. Близ сада и в саду. Перед Явскими воротами Пелагея велела поворачивать направо. Старый город объехали с юга вдоль Кедронского оврага. Справа белело над гробьями еврейское кладбище на Масличной горе, издали похожее на огромный каменный город. Полина Андреевна едва взглянула на сей прославленный некрополь, обитатели которого первыми восстанут в день страшного суда. Утомленной путешественнице сейчас было не до святынь и достопримечательностей. Круглая луна забралась в небо уже довольно высоко, и монахиня очень боялась опоздать. «Если через 5 минут не будем где велено, 200 франков не получишь», — ткнула она кучера кулаком в спину.
«А жениться?» — обернулся Салах. «Ты сказала, ладно».
«Сказано тебе, у меня уже есть жених. Другого не нужно. Погоняй, не то и денег не получишь». Палестинец надулся, но лошадей все же подстегнул. Хантур прогрохотал по мосту и повернул вправо, на улочку, уходившую резко вверх.
«Вот он, твой сад!» — пробурчал Салах, показывая на ограду и калитку. 5 минут не прошло.
С сильно бьющимся сердцем смотрела Полина Андреевна на вход в священнейший из всех земных садов. На первый взгляд в нем не было ничего особенного. Темные кроны деревьев, за ними торчал купол церкви. Эммануил уже там или еще нет? А может быть, она вообще ошиблась? «Подожди здесь!» — шепнула Пелагея и вошла в калитку. «Какой же он маленький! От края до края 50 шагов, никак не больше. Посередине заброшенный колодец. Вокруг него с десяток кривых узловатых деревьев. Говорят, оливы бессмертны. Во всяком случае, могут жить и 2 и 3 тысячи лет. Значит, какое-то из этих деревьев слышало моление о чаше». От этой мысли сердце монахини сжалось. А еще более стиснулось в груди, когда Пелагея увидела, что в саду кроме нее никого нет. Луна светила так ярко, что спрятаться было невозможно. «Не нужно отчаиваться», — сказала себе Полина Андреевна. «Может быть, я пришла слишком рано?» Она вышла обратно на улицу и сказала Салаху: «Спустимся вон туда, подождем». Он отвел лошадей вниз, к дороге. Там в осыпавшейся стене образовался провал. Сверху нависали густые ветви деревьев, так что разглядеть повозку можно было только если знать, где она стоит. Салах спросил тоже шепотом: «Кого ждем, а?» Она не ответила, только махнула рукой, чтоб молчал. Странная вещь. В эти минуты Пелагея уже нисколько не сомневалась, что Эммануил придет. Но волнение от этого не ослабело, а наоборот усилилось. Губы монахини шевелились, беззвучно произнося молитву. «Коль возлюблен население твоя, Господи, сил, желает и скончавается душа моя во дворы Господни, сердце и плоть моя возрадоваться о Бозе живе». Моление родилось само собой, безо всякого участия рассудка. И лишь дойдя до слов «Яко лучше день един во дворех твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селениях грешничих», она осознала, что произносит мольбу о перемещении из жизни земной в вечные селения. Осознав, задрожала. С чего эта душа вдруг исторгла псалом, который предписан человеку, находящемуся у порога вечности? Но прежде чем сестра Пелагея могла прочесть иную, менее страшную молитву, с дороги на горбатую улочку свернул человек в длинном одеянии и с посохом. Это все, что успела разглядеть монахиня, потому что в следующий миг луна спряталась за маленькое облако и стало совсем темно. Путник прошел близко, в каких-нибудь 5 шагах, но инокиня так и не поняла, тот ли это, кого она ждет. Стала смотреть вслед. Повернет в сад или нет? Повернул. Значит, он. Тут и луна высвободилась из недолгого плена, так что Пелагея разглядела спутанные волосы до плеч, белую рубаху и темный пояс. Он!
Воскликнула она уже вслух и хотела кинуться за вошедшим в сад, но здесь случилось непредвиденное. Кто-то схватил ее за руку и рывком развернул. Пелагея и Салах так сосредоточенно смотрели в спину человеку с посохом, что не заметили, как к ним подкрался еще один. Это был мужчина устрашающего вида. Бородатый, широкоплечий, с плоским свирепым лицом. За плечом его торчал приклад карабина. На голове был повязан арабский платок. Одной рукой незнакомец держал за шиворот Салаха, другой — за локоть Пелагию.
«Что за люди?» — прошипел он по-русски.
«Почему таитесь?
Против него умышляете?»
Кажется, он лишь теперь разглядел, что перед ним женщина, и локоть выпустил. Но зато схватил палестинца за ворот обеими руками, да так, что почти оторвал от земли. «Русские мы, русские!» — залепетал перепуганный Салах.
«Что с того, что русские?» — рыкнул ужасный человек. «Его всякие сгубить хотят, и русские тоже. Зачем тут? Его поджидали? Правду говорите, а не то...»
И взмахнул таким здоровенным кулачищем, что бедный палестинец зажмурился. Богатырь без труда удержал его на весу и одной своей ручищей. Оправившись от первого потрясения, Пелагея быстро сказала: «Да мы ждали Эммануила. Мне нужно с ним поговорить. У меня для него важные известия. А вы кто? Вы из найденышей, да?»
«Найденыши — это которые свою душу спасают», — с некоторым презрением молвил бородач. «А я его спасать должен. Моя душа, ладно, пускай ее. Только бы он живой был. Ты сама кто?»
«Сестра Пелагея, монахиня». Реакция на это вроде бы совершенно безобидное представление была неожиданной. Незнакомец швырнул Салаха на землю и схватил инокиню за шею.
«Монахиня? Ворона черная! Это он, Кощей, тебя прислал! Он, кто ж еще? Говори, не то глотку разорву!»
Перед лицом помертвевшей Пелагеи сверкнуло лезвие ножа. «Кто он?» — выдохнула полузадушенная, переставшая что-либо понимать сестра.
«Не бреши, змея! Он самый главный над вашим крапивным семенем начальник! Вы все на него шпионите! Заради него пролазничаете!»
«Главный над крапивным семенем? То есть над духовенством начальник? Вы про обер-прокурора Победина?»
«Ага!» — возликовал бородатый. «Созналась! Лежи!»
— пнул он попытавшегося сесть Салаха.
«Я раз уже спас Мануила от старого упыря! И сызнова спасу!»
Широкий рот оскалился в кривозубой улыбке.
«Что, поминает, поди, Константин Петрович, раба Божьего Трофима Дубенку?»
«Кого?» — просипела Пелагия.
«Неужто не сказывал тебе, как святого человека облыжно в покраже обвинил, да в кутузку упек, а меня сторожить приставил? Я при Константин Петровиче сколько годов псом цепным прослужил? Так и сдох бы собакой, не поднялся бы до человеческого звания. Ты, — говорит Трофимушка,
— постереги этого вора и смутьяна, он человек опасный.
Нет у меня доверия к полицейским стражникам. Да завтра постереги в участке, не давай ему ни с кем разговор разговаривать, а утром я приказ добуду в Шлиссельбургскую крепость его перевести».
Пелагея вспомнила рассказ Сергея Сергеевича о краже у обер-прокурора золотых часов. Вот что на самом деле произошло-то. Не было никакой кражи. И не отпускал великодушный Константин Петрович мнимого воришку, а совсем напротив. Усмотрел многоумный обер-прокурор в бродячем пророке какую-то нешуточную для себя опасность. Для начала засадил в полицейский участок и приставил своего подручного, а потом озаботился бы и поосновательнее упечь. Побединские возможности известные. «Вы Эммануилу с другими стражниками разговаривать не позволили, а сами с ним поговорили, да?» — произнесла сестра с интонацией не вопросительной, а утвердительной. «Пустите, пожалуйста, горло. Я вам не враг».
«Поговорил».
«Никогда в жизни со мной никто так не говаривал. Уж на что Константин Петрович языком плести мастер, а только его слова против Мануилиных — одна шелуха». Пальцы Трофима Дубенко остались на шее монахини, но уже не сжимали так сильно, да и рука с ножом опустилась. «И вы вывели арестанта из полицейского участка?
Но как вам это удалось?
А просто. По ночному времени там у дверей всего один мундирный сидел. Стукнул его кулаком по загривку.
И вся недолга.
А потом, говорю Мануиле, на край света за тобой пойду, потому что ты постоять за себя не умеешь. Пропадешь один, а тебе жить должно, с человеками разговаривать.
Только не взял он меня. Не нужно, говорит, и не положено. Один я должен. А за меня, говорит, не бойся, меня Бог бережет. Ну, не хочет, я насильно вязаться не стал. С ним не пошел, а за ним пошел. Куда он, туда и я. Бог он то ли обережет, то ли нет. А Трофим Дубенк точно в обиду не даст. Который месяц за Мануилы хожу. По России, матушке, по морю, океану, по святой земле. Он человек блаженный. Никакой подозрительности в нем нету. Веришь ли? Чуть не полземли за ним прошел, а ему невдомек. Только на глаза ему не лезть, вот и вся хитрость. Он, знаешь, как ходит. Никогда назад не оглядывается. Идет себе, палкой отмахивает. Даже под ноги не глядит. Только вперед или вверх на небо. Еще, правда, по сторонам башкой крутить любит. Одно слово – блаженный. В голосе Мануилиного телохранителя звучали нежность и восхищение. А Пелагея вдруг вспомнила про чудо Господне, о котором рассказывала Малке.
«Скажите, а это вы в Иудейских горах разбойника-бедуина убили?»
«Саблей-то который?» «Я. Вот, карабин у меня. В городе Яффе сменял. Часы у меня были именные».
Константин Петровичем за службу даренный.
Тьфу, и на ту службу, и на него Кощея, и на часы его поганые. Да что разбойник? Мануила что ни день, беду на себя накликает. Если б не Трофим Дубенко, давно бы уж лихие люди его в землю зарыли. Похвастался бородач и вдруг осекся. Ах ты ловкая какая! Ишь, язык мне развязала.
Давно по-нашему не говорил.
Вот и прорвало меня. Говори. «Ты от Победина или нет?» И снова взмахнул ножом.
«Нет, я сама по себе. И зла Эммануилу... Мануиле не желаю. Напротив, хочу его предостеречь».
Трофим Дубенко посмотрел на нее в упор. Сказал:
«Дай-ка».
И все обшарил лапищами.
Искал, нет ли спрятанного оружия. Пелагея подняла руки кверху, терпела.
«Ладно, — разрешил он, — иди, только одна. Этот твой пускай тут останется. Но уговор. Про меня молчок. И то прогонит он меня, а ему без охранителя нельзя».
«Обещаю, — кивнула сестра, —